Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А на связи со студией из Франкфурта на Майне, из Германии, уже второй раз, Владимир Семенович Батшев, поэт, писатель, публицист, издатель, главный редактор журналов «Мосты» и «Литературный европеец». Сегодня мы бы хотели начать не с разговора про изящную словесность, про литературу, а про ситуацию, связанную с коронавирусом, с коронакризисом. Как все прошло в Германии? Мы, конечно, хорошо в России представляем, более-менее представляем то, что происходит у нас, потому что мы здесь живем, мы варимся в этом соку, что называется. Как происходило у вас? Легко ли вам было перенести вот эту вот самоизоляцию, нахождение в условиях несвободы? На самом деле, для многих людей, вот я даже для себя, когда я читал, что кого-то посадили под домашний арест, казалось, что это за наказание такое? Какого-нибудь коррупционера, чиновника. Вот Мишу Ефремова под домашний арест направили, да, убил человека по пьяному делу, задавил. Но вот что это за наказание, думалось мне. А после нескольких месяцев нахождения в этом вот режиме, уже ничем смешным это не выглядело. Уже это тяжело, это психологически тяжело вот все это дело переносить. Хотя ты можешь там выйти, какие-то есть там периоды, когда ты можешь там до магазина добрести, вернуться. Но все равно это ограничение твоих прав. Это неприятно, это тяжело. Что было в Германии? И поговорю о второй волне пандемии. Насколько это реально, на ваш взгляд?
Я думаю, вторая волна – это пока еще в области фантастики. А первая волна закончилась. И все это происходило как-то в Германии, все, наверное, не так, как в России, только потому, что немцы очень дисциплинированы. И мы, хоть мы не немцы, но немецкие граждане, живущие здесь, мы тоже очень дисциплинированы. Хорошему очень быстро учишься. Вот если приказали немцам делать то-то, то-то, они будут делать то-то, то-то, и ни на шаг ни влево, ни вправо. И не потому, что конвой стреляет без предупреждения, а потому, что так воспитана страна, что надо выполнять все то, что приказывают власти. А власти ничего плохого не приказывают. Они говорят, держитесь на расстоянии от 1,5 до 2 метров, носите маски, мойте руки не меньше 25 секунд мылом после того, как вы пришли с улицы. И все. Больше ничего делать не надо. Но руки мы и так моем, конечно. Каждый из нас, в какой бы он стране ни жил. Но тут просто ты их будешь мыть более тщательно. А маску одеть? Ну что же, маску одевается только в 2 случаях. Если вы входите в магазин или вы входите в транспорт. Вот я в метро сажусь и одеваю маску. Вот вчера я ехал в метро, я одеваю маску. И смотрю по сторонам, все, входя в метро, вынимают из карманов маски, и одевают там, или же носят там на ушах у себя там маски любых видов. Есть такие маски в виде таких забрал прозрачных, таких вот из какого-то пластика. Очень удобно дышать в ней, все-таки легче, потому что некоторые не переносят маски. Или в магазин. Вы входите в магазин, но с самого начала была придумана очень прекрасная идея. Стоял человек и заставлял всех брать тележку при входе в магазин. В тележке в этой уже не меньше метра же ее размер. Понимаете? Вы уже вот это вот расстояние необходимое безопасности, вы уже этой тележкой создаете, плюс на вас маска. И вот все вот до сих пор все входят с этими тележками в масках, в магазин входишь, маску одень обязательно. А если нет, вот я иду, маска у меня в кармане, а там стоит такой дежурный какой-то там араб, мне кричит: «Маску, маску, маску!» Я вспомнил, что надо маску одеть. Я там одеваю маску, вхожу.
Ну, то, что вы рассказываете, это говорит о такой действительно дисциплинированности немецкой нации. Видимо, из-за этого меньше случаев заражения, меньше смертельных случаев, потому что если слабый иммунитет, то в группе риска люди оказываются. И, наверное, меньше у вас социальных выступлений, потому что после Соединенных Штатов мы видим, что и в Великобритании, и во Франции где довольно много мигрантов, много мусульман, были вполне реальные столкновения. Смотришь, прям волосы дыбом на голове встают. Смотришь какие-то новостные сюжеты. Что в Германии происходит? И почему здесь все-таки в меньшей степени это выражено? Хотя мигрантов, легальных и нелегальных, в Германии тоже пруд-пруди.
Да, много. Вот, например, у нас треть населения нашего города, у нас где-то миллион, треть населения нашего города – иностранцы, Франкфурт на Майне. Но у нас такая банковская столица Германии, здесь в основном банки, находятся страховки всевозможные, такие международные, поэтому это такой международный характер. Но у нас была какая-то демонстрация, я видел, там девочки шли, такие школьницы, с плакатиками, но не более того, ну, прошло мало ли демонстрации. В демонстрации вообще только школьники участвуют, и вы же понимаете, главное, чтобы в школу не ходить, а куда-то пойти на демонстрацию или что. Нет таких вот особых, но в других городах были какие-то вот серьезные демонстрации. Вот в Берлине я видел по телевизору, что-то там демонстрировали против расизма, но Берлин – это совсем другая область, ну, другая, как можно сказать, другая страна. Это... Германия, она построена по федеральному принципу. Она состоит из отдельных земель, то есть из областей. И у каждого свои порядки. Могут в одной земле отличаться совсем от порядка в другой. Ну, не обязательно, что в чем-то серьезном. Есть общефедеральные законы, но некоторые вот порядки, например, с той же пандемией. Вот у нас, например, библиотеки открыли только, допустим, в субботу, а в других землях их открыли там в понедельник. Вот вам, пожалуйста, вот такие маленькие такие порядки. В одних землях заставляли, кроме масок, носить перчатки, а у нас вот не заставляют носить перчатки, потому что выступил какой-то ученый по телевидению и сказал, что толку от этих перчаток нету.
Ну вот была книга знаменитая Шпенглера «Закат Европы». Он там предрекал всякое нехорошее для стран Западной Европы, для цивилизованных стран, так называемых. Но книга давно написана, уже 100 лет назад. Но вы ощущаете, что прогнозы его реально могут сбыться? Ведь то, что в Соединенных Штатах происходит, это же было, ну, фантастика, по сути дела. Фильмы ужасов какие-то фантастические. И вот выступает там негритянское, афроамериканское население, бунты. Еще несколько лет назад это невозможно было себе представить. В Германии может быть что-то подобное?
Нет, в Германии такого быть не может. Придет полицейский, даст по голове дубинкой, и все. Мой один приятель в пьяном состоянии видит, что какого-то негра руки крутят полицейские. Он к этим полицейским: как вы смеете, это самый расизм, получает удар дубинкой по голове. Привозят его в полицейский участок. Утром к нему приходит там человек из общества прав человека, адвокат, все, и говорят: ты зачем за наркомана вступался, за торговца наркотиками? И, да нет, я видел, ты вступился за торговца наркотиками, которого арестовывали полицейские. Все, 5000 штраф.
Ну, приличная сумма, машину можно купить.
Приличная, совершенно верно. А в Германии все на штрафах. Хочешь мчаться там, где запрещено со скоростью 180 км в час? Пожалуйста, только плати. Хочешь хулиганить? Пожалуйста, только плати. И поэтому, знаете, когда такие вот штрафы в таких суммах, то человек начинает думать перед тем, как этим заниматься.
Понятно. Ну, будем надеяться, что будут места, такие оазисы спокойствия, потому что кругом, конечно, из всех утюгов в России доносится информация про вот этот вот коронавирус. И... Причем две крайности. Выходят разные публикации, на интернет-телевидении разные люди вещают с уверенным видом. Одни говорят: все ужасно, мы все умрем. Это первая волна, будет вторая, третья. В общем, всем наступит кирдык. Вторые говорят, что это все чисто страхи, коронафобия. Это все нам внедряют, так же, как, возможно, и чипы, и массовый контроль. И ничего на самом деле нет. Все не страшнее там обычного гриппа, от которого, кстати, люди тоже умирают. Ну вот, коронаскептики или ковид-диссиденты с одной стороны и паникеры с другой стороны. А вы-то где, Владимир Семенович? Вы с теми или с теми? Или у вас свой путь особый?
Вы знаете, я дисциплинированный немецкий гражданин. Мне велели носить маску, я ее ношу. Мне велели тележку брать, входя в магазин, я ее беру. И поэтому я вижу, что поскольку я это все делаю, уже я могу и в библиотеку пойти, потому что библиотеку открыли. И вот стадион скоро у нас будет открыт тоже. Все. И поэтому мне очень трудно определиться, к какому я отношусь виду. Ну вот, например, я смотрю в Испанию, где отдыхаю всегда, и вот смотрю, Испания-то еще не очень-то открывает свои теплые средиземноморские берега для туристов, потому что в Испании, по-моему, там где-то около больше 25 тысяч человек умерло во время ковида.
Ну да, в Италии тоже очень много, особенно в Северной Италии. И сразу родилась конспирологическая версия, что там евроскептики вот организовали теракт, распылили эту гадость, и вот именно там они и вот умирали.
Евгений Евгеньевич, ну ведь известно, что там произошло. Там был футбольный матч Италия-Испания. Было 75 тысяч человек, а уже началась эпидемия. И вот, пожалуйста, 75 тысяч человек разъехались, разнесли болезнь всюду.
Ну, будем надеяться на лучшее, что все-таки медицина, там и вирусологи, и эпидемиологи будут работать, разработают эту вакцину. Уже все страны практически делают громогласные заявления, что вакцина вот-вот появится, вот все дело на мази, хотя разработка вакцины это примерно года полтора занимает, если проводить правильно все апробации, быстрее просто не получается. Поэтому такая спешка несколько удивляет меня, честно говоря.
Ну вот в Англии уже же объявили, что даже они провели опыты на 11 тысяч человек уже испытали, и какое-то там лекарство уже готово, но оно только может дать какой-то эффект побочный.
Альтернативные лекарства, они уже есть, они применялись, есть методички Минздрава в Российской Федерации, где вот есть некий набор лекарств от других заболеваний, вот антималярийные препараты, антипаразитарные, но это не вакцина, это как бы препараты, которые снимают последствия ковида. Нужна все-таки вакцина. Вакцина, вот тоже ее обещают. Ну, посмотрим, что будет происходить, потому что на самом деле, конечно, проблема есть. И не хотелось бы опять оказываться в этой самоизоляции. Слово не очень хорошее, и я себя не изолировал. Это нас здесь изолировали. Посадили на карантин фактически. Ну, давайте мы к великой истории 20 века вернемся. У вас есть целый ряд произведений и исследований на эту тему. В частности, конечно, нашумевшее исследование о Власове и антибольшевистском сопротивлении в годы войны. Книга вызвала большой резонанс. Вы даже пытались ее издать и здесь, в России. Ничего по ряду причин не вышло. Хотя, в принципе, был целый ряд книг, которые в перестроечные годы вполне успешно здесь издавались. Вот Жадан, я помню, Казанцев, «Третья сила». Еще некоторые книги, там, Протерей Киселев писал об этом.
Да-да-да, против Сталина и Гитлера было.
Да, то есть книг на самом деле не так уж мало, и если эти книги читать, то там все ясно. Но как-то, видимо, эта книга не очень удачное, удобное время появилась на свет Божий. Ждали ли вы такую реакцию на эту книгу, которая, по сути дела, 90% все-таки это компиляция из различных публикаций. Там 4 огромных тома. И если ее все-таки выпускать, конечно, надо делать, на мой взгляд, выжимку какую-то. Просто люди не читают сейчас такие огромные волюмы, огромные тома. Вот ждали ли вы такой реакции, первый мой вопрос, и что вас подтолкнуло обратиться к этой теме, почему Власов и те, кто был рядом, почему вы стали об этом писать, заниматься сбором материалов, кто или что вас подтолкнуло?
Понимаете, это два героя двух моих книг, Власов и Александр Галич, в чем-то судьба похожа. Человек находится на вершине, будем говорить, своей карьеры и вдруг резко меняет свою жизнь. Почему? Из-за чего? И это всегда интересно. У Галича по одной причине, у Власова по другой. И вот, разбирая Власова, было понятно, ведь Власов, не забывайте, все-таки был человек очень религиозный. Он учился в семинарии даже. И для него все происходящее вокруг вступало в противоречие с тем воспитанием, которое он получил в детстве и в юности. И все это в нем копилось, копилось, копилось. И, наконец, это вырвалось в этот протест его. И его протест не мог быть иным, потому что он был очень русский человек. А русский человек был тогда очень угнетен советской властью. Ведь из кого состояла армия? Из крестьян на 90%. А что такое был крестьянин в советское время? Это был угнетенный класс, абсолютно уничтоженный. Вся лучшая его зажиточная часть, наиболее хозяйственная, была уничтожена, сослана, сгнена в лагерях. И Власов был типичным именно представителем вот той вот прослойки русского народа, которая должна была как-то выступить. Солженицын же не зря говорит, да чего бы стоил бы этот народ, если он хотя бы кулаком бы не мог погрозить кремлевскому людоеду. А Власов не только погрозил кулаком, а создал армию.
Расскажите мне все-таки, вот вы в своем исследовании пишете, что Власов, с одной стороны, спаситель Москвы, и было даже интервью в газете «Правда» с ним, и фото на первой полосе, и его коллеги вдруг увидели опасного конкурента и отправили его, по сути дела, на гибель, когда он возглавил вот эту вот вторую армию. Это так?
Нет, это не то, что конкурента его увидели. Просто он же был назначен заместителем командующего фронтом, заместителем Мерецкого. А потом, когда заболел генерал Клыков, командующий второй ударной армией, то ну, это просто по службе так полагалось.
Это случайно получилось все-таки, или все-таки его видели в нем опасного человека, конкурента?
Ну, кто мог видеть конкурент? Мерецков, я не думаю. Он был слишком, даже и в званиях, он был гораздо ниже его, и в возможностях. Просто вторая ударная армия уже находилась в таких условиях, что ее нельзя было спасти. Ее бы никто бы не мог. Она была окружена, она была обречена уже. И Власов это видел. Но, во-первых, он был солдат, он должен был исполнять приказ. Во-вторых, он надеялся на то, что силами там своих соседей, соседних армий, что-то можно будет сделать, вывести эту армию из окружения, как он выводил 37-ю армию буквально за полгода до этого из-под Киева. Когда же оказалось, что нет, что это бессмысленно, что армия уничтожается, ее уничтожают, и уже ничего не оставалось делать, как мелкими группами выходить из окружения, то он во время своих вот этих странствий, он все это и понимал всю эту абсурдность, всю эту бесчеловечность того, что происходит. И его выбор уже, я думаю, тогда уже созрел где-то.
Скажите, а вот о мясорубках вот этих вот до сих пор лежат непогребенные останки бойцов и офицеров Красной Армии, которые, собственно говоря, и спасли тот режим, но легли косьми. До сих пор неизвестно, сколько в Ржевско-Вяземской операции погибло. Мы до сих пор не знаем точных цифр потерь. И до сих пор не погребены вот эти останки. То есть война не закончилась. Пока последний солдат не похоронен, она не может считаться законченной. Но отношения, это экстенсивный способ ведения войны, когда, в общем, не жалели людей. Об этом писали в свое время и Астафьев, и многие ветераны об этом рассказывали, когда в лоб без поддержки артиллерии, танков, самолетов бросали. Вначале один полк в лоб шел, погибали все, потом другое соединение. Есть воспоминания Николая Никулина, искусствоведа, страшные описывает вещи. Он на Ленинградском фронте воевал вначале, в 1941-1942, и там не было просто места для того, чтобы хоронить погибших, потому что начинали копать, а там уже кто-то похоронен. То есть слоями хоронили, понимаете? Это какой-то мелкий полустанок, там погибло 300 тысяч человек. У маленького полустанка шли бои, и немцев тоже, конечно, и немцы погибали, и наши погибали, и, в общем, это ужасно. Эта книга есть, его воспоминания в интернете, на разных сайтах. Ее стоит прочитать всем тем, кто вот бой-фанфар больше воспринимает сегодня. Он слышен из всех утюгов, что называется. Но Власов, вот почему такое отношение неоднозначное? У многих погибли родственники на фронте. Власова позиционируют как изменника, как предателя, как, так сказать, русского квислинга. Хотя ведь РА не воевала фактически, немцы им не доверяли. Повоевали только там в 45-м, в пражский период. Были Хиви, были вот эти вот вспомогательные части из военнопленных. И 300 тысяч плененных. В Сталинграде людей, вот идет эта колонна, зима, а там, историки посчитали, четвертая часть – это Хиви. Это вот советские.
Нет, Евгений Евгеньевич, там были и регулярные части. Ведь из того же котла, из Сталинградского, там же вырвались баварские гренадеры и казаки. Они пошли на прорыв с русским матом, это самое «Ура!» и просто на безумный прорыв. И вот казаки и гренадеры немецкие прорвались туда на соединение с Манштейном, а эти не смогли, у них не хватило, ну, пороха не хватило, вот этого азарта. И я просто знал одного из этих казаков, он в городе Мюнхене часовенку такую соорудил. Это уникальный человек, вот он рассказывал про это. Нет, были, воевали небольшими, просто запрещали немецкое начальство иметь больше, чем рота, ну батальон самое большее, и обязательно под немецким началом вот из этих русских. Ведь потом же они все были отправлены на Западный фронт, на Атлантический вал. А их там было, да, несколько сотен тысяч их там было. Там было 1200 их, наверное, на этом Атлантическом валу. Им пришлось вместе с немцами защищаться от англичан и американцев, а те разбрасывали листовки: «Русские, сдавайтесь, мы вас немедленно отправим домой». Понимаете, когда они получали эти листовки, они с еще большей ненавистью отстреливались и отбивались на этом Атлантическом валу. Это трагическая страница истории.
Ну, Власов и вот эти вот люди, которые были рядом, Лукин, Жиленков, они понимали, что они, скорее всего, погибнут, что они идут путем распятия, что крайне маловероятно, что они останутся в живых.
Но Лукин нет, Лукин наоборот, он не поддержал Власова, он остался. Он сказал, что Лукин сказал, что только если немцы, ну, действительно выполнят свои обещания, я к ним присоединюсь, к Власову. Он отказался. А Жиленков и все остальные, да, я думаю, что они приблизительно знали, что их ждет, и знали, на что они идут. Особенно это было ясно уже в 45-м году, потому что уже все было. Бессмысленно было тогда какая-то борьба. Ну, неправильно я говорю, не бессмысленно, просто она была обречена уже, поздно уже все это было.
Ну, они все-таки пытались выбрать третий путь между Сталином и Гитлером, это правда. Сохранились ли какие-то документы, что-то вы нашли на эту тему?
Конечно, все это есть, и Пражский манифест об этом и говорит, именно об этом третьем пути. В России, в Петрограде живет такой историк Кирилл Александров. Он занимается Власовым. Правда, у него концепция расходится с тем, что я. Он считает, что Власов – это антисталинский протест. Я считаю, что это антикоммунистический, антисоветский протест. Но, несмотря на это, у Кирилла Александрова он опубликовал несколько очень интересных, хороших книг по истории Власовской армии, там о командном составе армии, там о жертвах.
Да, и Александров получил доступ к архивам каким-то странным способом, я с ним как-то разговаривал. Да, вот он все-таки что-то смог использовать, так-то они закрыты.
У него докторская диссертация, они что-то там преследовали, хотели аннулировать ему докторскую диссертацию, а у него докторская тоже была, по-моему, по Власову или по армии Власова. Документы-то есть, существуют, что именно третий путь-то и был идеей Власова и всего его окружения. То есть и против Гитлера, и против Сталина это было неизбежно. Что сначала ты идешь с Гитлером против Сталина, потом ты идешь против Гитлера.
Но давайте вспомним, что немцы РА не доверяли, РА практически не принимала участие в боевых действиях, боялись им давать оружие, и повоевал это только подразделение Бониченко, когда оказались в Праге, из-за чего очень многие люди там погибли. Они понимали, что вот эта вот задержка в Праге чревата для их личной судьбы, для каждого гибелью. И все-таки они остались поддержать, да?
Нет. Они думали, что это отойдет к американцам. Они думали, что там будут американцы, что это будет американская зона оккупации. А потом они прямо уже во время обороны Праги, они встретились с американскими, приехал, и американцы им сказали, что нет, это будет у советских, и они поняли, что они должны уходить. И тем более руководство пражским восстанием уже захватили коммунисты, которые заявили, мы вас сюда не приглашали.
Да ведь не все наши радиослушатели в теме, они совершенно другие слышат речи там из разных программ, что вот, как было на самом деле. Значит, было отступление, да, вот, кто такой Буниченко?
Буниченко – это командующий 1-й дивизии РОА. Власов был против похода на Прагу туда. Но Буниченко, по существу, его арестовал в расположении дивизии и шел освобождать Прагу, думая, что американцы это учтут, и они сдадутся американцам как освободители Праги. Представители чешского подполья обратились к ним, чтобы они помогли в освобождении Праги, потому что они вот поднимают восстание. Поэтому дивизия туда шла. Подполье подняло восстание в Праге против немцев. Дивизия пришла на помощь, выбила немецкий гарнизон оттуда. И в это время руководство вот этим подпольем захватили коммунисты, которые сказали, мы вас сюда не приглашали. И одновременно они узнали, что Чехословакия не входит в американскую зону оккупации. Им пришлось оттуда уйти из Праги, и они ушли оттуда после 3 дней боев, но освободив ее от немцев. А через несколько дней туда пришли советские войска по главе с Коневым, и всех раненых власовцев расстреляли, которые лежали в госпиталях. Они все похоронены на Ольшанском кладбище, там памятник стоит. И сейчас всякие проблемы, как вы знаете, из-за этого памятника Конева, которого чехи решили все-таки снести и поставить или не поставить на его место памятник действительного освободителю Праги от немцев Власову. Ну, не знаю, не уверен, что они поставят там памятник Власову.
Владимир Семенович, а вот в процессе работы над исследованием вы общались, конечно, с участниками власовского движения. Что это были за люди, что они рассказывали, какие у них мотивации? Ну, я понимаю, что самое простое – просто спасти свою жизнь, не стать лагерной пылью, потому что товарищ Сталин сказал, что у нас нет военнопленных, у нас все изменники Родины, и мы отказались подписать соглашение с Красным Крестом, не помогали. Нельзя было посылки отправлять в лагеря, и люди просто умирали от голода, в отличие от всех остальных. Расскажите, что, какие еще были мотивации у людей?
Во-первых, это не маленькая мотивация остаться в живых. Это, я считаю, это достаточно серьезная мотивация. Во-вторых, после 1942 года в лагерях немецких пленных уже не было того голода, который был в 1941 году. Этого не было. Немцы опомнились. Они поняли, что это все-таки можно использовать этих вот пленных. И в основном же, я опять повторяю, из кого состояла советская армия? Из крестьян. Как нормальный крестьянин мог любить советскую власть, если его раскулачили, уничтожили весь его достаток, всех его родственников физически убили. Как он мог любить эту власть? Ну, давайте порассуждаем. Не мог он любить эту власть, поэтому он и сдавался в плен. И любым путем этой власти чем-то отомстить в любой форме, это была тоже серьезная мотивация. И, конечно, была определенная часть людей, которые просто шли сугубо по каким-то идеологическим мотивам против коммунизма.
Кто вам сильнее всего запомнился из вот этих ветеранов, уже, наверное, люди были в возрасте, с кем вы разговаривали? Яркие истории какие-то были, действительно яркие?
Ну, конечно, там были очень интересные люди. Например, один человек, он захватил немецкую, этот реликон, это такой шестиствольный такой пулемет у немцев. И когда немцы пошли в атаку, прямо вместо них вдруг их стал расстреливать. Они думали, что это свои, а это он стал их расстреливать. Билан такой, он умер несколько, он был старостой одно время в нашей церкви во Франкфурте. Ну, Ярослав Александрович Трушнович, который был одно время редактором, 10 лет он был редактором «Посева», он был совсем молодым курсантом школы военной РОА, был выпущен из нее поручиком.
У меня же есть его мемуары, очень хорошая книга.
Это отца его, это записки Корниловца, это его отец, врач, который был. Отец, кстати, был в санитарной части РОА, и мать тоже была медсестрой его. Я же очень много, со многими людьми беседовал, опрашивал их. Я около 100 человек, наверное, опросил, если не больше.
Почему в России книга не издана? К вам отношение, мягко скажем, сдержанное. В то же самое время вот писатель, поэт Дмитрий Быков заявил, что вот он собирается тоже написать. Но он такой ловкий малый компилятор, берет 3-4 книжки и, значит, на их основе строит свою.
Дмитрий Быков мерзавец. Он ничего не напишет никогда, ни про Власова, ни про кого. Потому что это человек беспринципный. Он зарубил мою книгу про Галича в серии «ЖЗЛ». Ну, это долгая, противная, мерзкая история. Один из Израиля человек все это раскрутил, и мне даже говорить про него противно просто. Вот в России вот есть люди, которых почему-то называют писателями. Вот там Прилепин, понимаете, или там Быков. Хотя это не писатели, это просто те прислужники режима, которые будут при любом режиме, они всегда будут в ходу.
Да, это немножко, конечно, реплика не для этой площадки, но, тем не менее, ваше мнение тоже имеет право на существование. Ну, давайте мы все-таки, времени не так много остается, коснемся и биографии Галича. Существует еще две биографии. Вот вас что подтолкнуло заниматься Галичем?
Знаете, вот то же самое, что и Власов. Как человек вот так вдруг резко изменил. Так вот вдруг раз и изменил свою жизнь. И, во-вторых, на меня очень большое впечатление всегда производили его песни, его творчество. Ну, особенно меня, вот я помню, в юности очень поразил его фильм «Бегущая по волнам», по его сценарию, как вот его взгляд абсолютно другой на Грина. Это же... Оттолкнувшись от Грина, он показал просто современность. Это было очень необычно и очень нравилось. И вот Галич, так я о нем писал все это. Я знаю, что есть еще книга Аронова, я ее видел, но она такая более, я бы сказал, какая-то наукообразная. Она мне показалась. А я хотел, все-таки моя книга называется «Александр Галич и его жестокое время». Я считал, что надо обязательно показать фон, на котором действуют герои. То же самое и во Власове. Фон – это одно из основного. Мы не живем в безвоздушном пространстве. Нас что-то окружает. Люди, события, какие-то происшествия, что-то делается, кто-то о чем-то думает. И все это является фоном нашей жизни. То, что Тынянов называл литературным бытом, но он очень сужал, а я это расширяю, называю это литературным фоном. Галич, конечно, я думаю, что это хорошая, я считаю, книжка у меня. Мне нравится. Но меня почему-то все считают автором одной книжки про Власова. А у меня издано 25 книг. Там романы, повести, рассказы. Сколько можно меня считать автором одной книги?
Ну, для того, чтобы перестали так думать, нужно, чтобы эти книги все-таки попали в Россию, вошли в литературный контекст, появлялись рецензии. Ну, вы вот все-таки совершили поступок, и книга о Власове, она, к сожалению, вам затруднила проникновение на внутренний литературный рынок. Ну, ситуация понятная. Скажите, как погиб Александр Галич? Существуют разные версии. Какой придерживаетесь вы? Что за документы могли ему передать, из-за которых вот все произошло? И реально ли, могло ли это быть на самом деле?
Я считаю, что Галича убили, и его давно хотели убить. Это не связано ни с чем, просто это был человек, приговоренный к смерти. Это так же, как Маркова и Костова в Болгарию кололи зонтиком. Но Галича еще или зонтик еще тогда не был готов для него, и решили его вот с помощью этого приемника убить. Там же был вставлен в приемник такой, я не знаю, как он называется, ну, будем говорить, разрядник, и который человека убивал просто током. Потом, когда он сделал вот свою операцию, вот ударил человека током, это был простой какой-то там, ну, там, полупроводник, не знаю, какой-то там трубочка какая-то была. Ведь этот же приемник ему принесли, он его заказал по почте, ему его привезли, его. А и могли привезти все что угодно и кто угодно. Был же предупрежден, ведь письмо получила, его мать получила письмо, что вашего сына приговорили к смерти. Я убил же, забыл текст, помню этого письма. И Галич, грубо говоря, ходил по лесу, ведь он же вел программу на свободе. И он абсолютно не стеснялся ни в оценках того, что происходило в Советском Союзе, ни в каких-то ограничениях. Он говорил то, что думал, и это не могло нравиться.
А эти передачи, они кем-то собраны, выпущены, может быть, в MP3 формате или ничего нет?
Они выпущены, Радио Свобода выпустила такую книжку «Микрофон Александр Галич», но там не все его, там часть, там большая часть его передач.
Ну, вас чему Галич самого научил? Вот его творчество, его судьба, соблюдать разумную осторожность, может быть?
Да нет, вы знаете, мне уже столько лет, что как-то я уже хочу еще дожить, еще с десяток книг еще написать. У меня еще планы достаточно большие. Галич меня чему научил? Не бойся тюрьмы, не бойся сумы, не бойся мора и глада, а бойся единственно только того, кто скажет: «Я знаю, как надо».
В завершение разговора дежурный вопрос о творческих планах. Над чем работаете и вот в какой стадии эта работа?
У меня вышла в марте книга новая, это роман «1948». Это первая часть этой книги. Я сейчас пишу вторую часть, работаю над второй частью. Это роман, действие, которое происходит в 1948 году. Это год переломный был для Европы и вообще для мира. В это там была масса событий. Там была, началась блокада Берлина, образование государства Израиль и много других там событий. Ну, там убийство Михаэлса было, разрыв с Югославией. И действует в нескольких странах, и там действует несколько персонажей таких.
Очень интересно. А «Мосты», «Литературный европеец», книги других авторов. Что в редакционном портфеле, что вы планируете выпустить?
В портфеле «Литературный европеец» вот будем в понедельник сдавать 269 номер, уже 269 номеров уже этого ежемесячного журнала. И 67 номер «Мостов» будет у нас где-то, наверное, в следующем месяце тоже. А из книг мы только что выпустили книгу Александра Урусова, это такой интересный писатель, живущий в Италии, мой очень старый товарищ еще по смогу. Мы выпустили его книгу «Мертвые души 2.0». Это парафраз гоголевских «Мертвых душ». Новый Чичиков приезжает в Россию. Это очень интересно, очень забавно, такая сатиро-фантастическая вещь, очень интересная. Это вот у нас вышло самое последнее, что у нас вот вышло в издательстве. И еще вышла книга профессора из Ленинграда, профессора Щербаковского, про известного русского зарубежного экономиста Гинца Георгия Константиновича. Мы целую серию его книг выпустили, там «Белимович», потом «Вишняк», «Прокопович», ну, многие, все известные русские зарубежные экономисты. И под редакцией профессора Корицкого целую мы выпустили энциклопедию «Русские зарубежные экономисты» в свое время.
Замечательно. Ну, хочется пожелать здоровья и новых книг, и новых творческих свершений, потому что я, конечно, шляпу снимаю перед Владимиром Семеновичем Батшевым. То, что он делает, ну, как и писать книги, и делать два журнала, и выпускать книги других авторов. Ну, на все это сил найти только на помощь Божью, что называется, уповать. И надеюсь, что встреча наша не последняя на Благовещении. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. В завершении разговора, ну, просьба помочь нашей станции, которая переживает сложные времена. Итак, номер карточки Сбера 546-93-800-183-69-511. Еще раз повторю, этот номер 546-93-800-183-69-511. Жаль, если радио, независимая радиостанция, существующая столько лет, закроется из-за того, что не найдет какие-то достаточно небольшие суммы для продолжения своей работы. Спасибо всем и, надеюсь, до новых встреч в эфире.
Только век меня держит цепко, сходу гасит любой порыв, и от горестей нет рецепта. Те, что были, сданы в архив, и все-таки я, рискуя прослыть шутом, дураком, паяцем, и ночью, и днем твержу об одном: не надо, люди, бояться, не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет: я знаю, как надо, кто скажет: идите, люди, за мной, я вас научу, как надо. И рассыпавшись мелким бесом и поклявшись вам всем в любви, он пройдет по земле железом и затопит ее в крови. И наврет он такие враки и такой наплетет рассказ, что не раз тот рассказ в бараке вы помянете в горький час. Слезы крови не солонея, даровой товар, даровой. Прет история солонея с иоанновой головой. Земля зола и вода смола, и некуда вроде податься. Неисповедимы дороги зла, но не надо, люди, бояться. Не бойтесь золы, не бойтесь хулы, не бойтесь пепла и ада, а бойтесь единственно только того, кто скажет: я знаю, как надо. Гоните его, не верьте ему, он врет, он не знает, как надо.